Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Белорусы массово скупляют у России товары, которые из-за обесценивания российского рубля тоннейшие, чем у Беларуси. Демократичные активисты рыхтуют вандровки по местах Слуцкого повстания. У центра Менску, на месте послевоенного района Смолука, российская газовая компания побудует элитные дамы. Про это да инша тягом ближайшей полгодины. Нягледзячы на штогадовое проведение инвестиционных форумов, Украина замест инвесторов отрывливает чаунаков, которые без конца сноудуют про змяжу. Такую оценку инвестиционной деятельности ураду дал сегодня Александр Лукашенко, наведывающий Гарадинскую область. Поводле его, амаль тратина насельництва у помежных районах нигде толком не працуя и живе за кошт поездок у соседней краины Европы. Куда это варто? Что мы спораджаем? Поколение спекулянтов, якое плодит теневую экономику, от таких предпринимальников слушных инвестиций не дочакаешься, заявил Александр Лукашенко. Тем часом маршруты тех, кто хочет купить товары танней, пролягают не только на Заход. У России на суперок чаканням цены у крамах покуль не подвысились. Тлумачение простое. Рубель упал, у насельництва скоротились прибытки, тому куплять нема за что. Так что подвышать цену владельникам краму нема сенсу. Этим активно користаются белорусы, выправляющиеся на закупы у помежные города, а так само у Москву и Санкт-Петербург, рассказывает Игорь Корней.
Российские ритейлеры, которые гандлюют бытовой, телевизионной, компьютерной техникой, еще недавно выказывали сподевание, что курс рубля верне страченные позиции и корректовать ценники нема подставы. Теперь на тле дальнейшего регрессу мусят выправляться. Еще до Нового года кошты поднимутся вслед за доляром, а еще больше серьезное подвышение чекается у первом квартале 2015-го. Але как минимум месяц у покупников есть мощность затовариваться как бы по знижках, яких никто не анонсовал. За два апошние месяцы рубель обесценился до доляра амаль на 30%, до евро на 20%. И хоть это автоматично не означает, что столько же стратили в своем коште товары, набытые поставщиками за валюту, але падение цену у доляровом пералику на 10-20% отбылось массово. На интернет-сайте одной из найбуйнейших сеток бытовой техники и электроники «Эльдорадо» пералічваются тысячи самых разностайных позиций. Звичайно, за индикатор за место Биг Мака у таких выпадках берется телевизор. Например, 3D-телевизор Samsung 32 дюймы выставлены за 21 999 российских рублей. При недавнем курсе 35 рублей за американский доляр это было эквиваленте каля 650 доляров. А при теперешнем, коли доляр подскочил до знаки 48 рублей, на 200 доляров меньше. У белорусским каталогу онлайн-нербай гэткая ж модель сягая 800-900 доляров. Одна из моделей пральной машины Bosch гэтким же чином стратила на ровном месте 100 доляров, от 370 до 270 доляров при заявленной цене 12989 рублей. У белорусских интернет-крамах яе цена доходит до 470 доляров. Зрэшты, як кажуць беларускія прадпрымальнікі, цяперашняя палёгка тычыцца з большага буйных гандлёвых сетак, дзе перапісаць цэннікі не так проста, як на аптовых рынках. Паводле Александра Таўстыкі, які гандлюе на радыярынку Ждановічах, ягоныя расійскія калегі ўжо пралічылі сітуацыю, прывязаўшыся ў пастаўках да даляра і еўра. А вось рэтэйлерскія кампаніі наўрад ці будуць эксперыментаваць, а паспрабуюць зарабіць на абароце.
Мы ж ведаем, што частка буйных гандлёвых цэнтраў і ў Маскве, і ў Расіі гэта інвестыцыі еўрапейскія, амерыканскія. Леруа Мерлен, Ашан, яны толькі плацяць падаткі альбо хабар расійскім уладам на тэрыторыі таго регионы, где они размещаются. А поставка продукции у них европейская, хоть и за все, конечно, они проличивают частку товара. Один у этого товара закладены, конечно, кошты и на рызыку. Ну, будет прибыток у европейской бизнесовца у этого, может быть, и в наступном годе не 3%, а 4%. Але он все равно застанется у прибытку, и он психологично до этого подрисованный. Тут самое главное интересный процесс. Когда ты занят в своей бизнесе, тебе подобается этим заниматься, ты еще за это зарабатываешь, и люди приходят, у тебя купляют. Мы ведаем это бум российский, что они стараются укладывать свои российские рубли в импортный товар, что было у Беларуси после финансового кризиса.
До того ж, удокладняя суразмовца, какие выгодные не были пропановы у России, все залежит от платоздольности найперш белорусского споживца. Не будя грошей, не допоможе и самый привабный распродаж.
Активность предпринимальников залежит не от российского рубля и николи не залежала. Бо в России можно различиться любой валютой, как бы различивает курс. активность белорусского предпринимательника залежит от активности покупника белорусского. А сегодня мы бачим, белорусские предприемства зачиняются на полову, людей звольняют. А это являлись потенциальные покупники дробного предпринимательства в Беларуси. Так вот, когда они не имеют сродков, незалежно, який курс российский сегодня усталеваны, их активность снижается. Але российские предпринимальники ведают, что опошним часом показывают, что они не дурни, они поразумели. Частку своих запасов, что в них оставались, переличивают даже выше, чем курс продажи у банках. Бо у них начинают працевать иншие уже схемы.
Коли на российских рынках, якія гандлюют с поживецкими товарами, подвышение цены у сапраўды мае место, сеткавы гандаль запэўнівае. Принциповые змены у працы, коли и настануть, дык пасля Нового года. Гандляры импортованными автомобилями, бытовой техникой, оденьем и обутком, усім, что купляется за валюту, а продается за рубли, обяцают стрыматься до апошняга. Передусім гэта тычыцца товару, які уже оплочены и находится на складах. Новые поставки, зразумела, будут корректоваться на такую величиню, каб не напужать потенциального покупника.
Тем часом черговый месяц стал подтверждением падения реальных доходов населения Беларуси. Уже который месяц запар белорусы не только не нарощивают свои уклады у банках, але вымушенно сдымают проценты для пополнения бягучего бюджету, поведомляя пресс-служба Национального банка Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что на Городинскую область небыто претендуют некие замежные особные державы. Как вы думаете, что он имел на увазе? И те лишите вы особисто, что такие погрозы соправды и снуют? С такими пытаниями наш корреспондент звернулся до городенцев.
Ну, заява такая настолько абстрактная, что вот нормальному человеку, вельми тяжко зразуметь, что имел на увазе. В сегодняшней ситуации по Европе, то это абсолютно не потребно, потому что война совсем по-другому уже сценарий развивается. То они это давно уже прошли, эту большевистскую НКВД-скую систему. А с того боку мы бачим, что творится. Они в любой час могут пойти. Вот теперь он маневры починает в Тихом океане, и в Атлантице, и каля берегов Австралии. То зразумела, на что претендуют те люди.
Я без понятия, что с чем связано, что сейчас, какие у него там в голове шпионские игры, не знаю. Я, честно говорю, даже не могу представить. Человек называется ляпнул и ляпнул.
Вот так же ситуация, как взять с Крымом и Россией. Россия может тоже предложить нашим пенсионерам российские пенсии. И пенсионеры могут замахать флагами и сказать, что тоже давайте в Россию. Ну, а на самом деле, тут не никто ничего не собирается претендовать, мое мнение вот такое вот. Ну,
даже не имею понятия, кого он имел там в виду, наверное, поляков и литовцев и госдеп США. Но я бы рад был бы жить не под режимом Лукашенко, а под госдепом США. Говорю со смехом. Нет, конечно, никому мы не нужны. Поляков кого?
Корни пускают, дают карты поляков, претендуют вот это самое, обращают веру католическую, все вот постоянно вот претендуют на наши земли. Крышу лечить надо ему. И все, да.
Как сколько этих было разных, то есть высказываний, да, этих вот, или это планка для того, чтобы показать, что вот в России, что тут враги, что эти хотят от Запада для помощи. Тут непонятно, но эти высказывания ничего под собой почву не имеют.
Когда Лукашенко кажет, что на Городинскую область претендуют там некие краины, напомню, я имею на увазе Польшу. Далее не веду, але уличивающий то, что уже не в забаве выборы, и видовочно, что будет знайдены, напомню, внешний ворог.
Як вы думаете, что имел на увазе Александр Лукашенко, коли заявил, что на Городинскую область небыто претендуют некие замежные особные державы? Отказывали жихары городни.
Як шмат у Беларуси помников часов немецкой оккупации. На могилках, на местачковых пляцах, уздовж дорог, с именами и без. А ли треба верить тому, что часом написано на тех помниках? И те живут люди, яких до сегодня хвалюют старые помники и обелиски. Цікавую историю я почул у Костяневичах, что на Вилейщине. Оттуль наша черговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Дмитрий Бартосик запросит вас у гэтае падарожжа хвіліну праз 20. Сёння гадавіна пачатку слуцкага збройнага чыну. 14 лістапада 1920 году распачалася збройная абарона незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку. У гэты дзень там запрацаваў з'езд, які абраў Раду Слуцчыны. Задачамі рады стала арганізацыя грамадзянскага кіравання, а таксама абароны краю. З'езд прыняў рэзалюцыю, якая абвяшчала ўладу Беларускай народнай рэспублікі ў Слуцку і наваколлі і выказаў пратэст супраць бальшавіцкай акупацыі. У гэтыя дні, у канцы лістапада, дэмакратычныя актывісты традыцыйна ладзяць вандроўкі па месцах слуцкага паўстання, падчас якіх ушаноўваюць памятныя знакі і крыжы, пастаўленыя ў гонар слуцкіх змагароў. Партыя БНФ ладзіць вандроўку па маршруце Семежава, Вызна, Грозава, Слуцак 29 лістапада. У Менаблвыканкам сёння была пададзеная заяўка. Лідар БНФ Алексей Янукевіч кажа, што апошнім часам улады ў тым ці іншым фармаце дазваляюць паездкі на Слуцчыну, дзе адбываюцца традыцыйныя ўшанаванні герояў слуцкага збройнага чыну.
З таго моманту, калі мы гэтым займаемся, не бывала таго, каб цалкам забаранілі правядзенне мерапрыемства, аднак бывалі розныя выпадкі, былі нейкія частковыя дазволы ці дазволы на іншае месца. Ну, але, скажам так, агульна заўсёды ёсць нейкі дазвол, таму, ну, і ў гэтым годзе таксама мы разлічваем, што улады не будуць перашкаджаць ушанаванню памяці і святкаванню гэтай насамрэч важнай гістарычнай падзеі.
Да паездкі арганізаванай партыі БНФ далучаецца і рух салідарнасці разам. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ адраджэння Юрась Беленькі кажа, што ягоная партыя падала ў Менаблвыканкам заяўку на правядзенне паездкі па Слуцчыне яшчэ 2 тыдні таму. Назваць дату паездкі, пакуль няма афіцыйнага дазволу, ён адмовіўся.
Традыцыйна в конце листопада, початку снежня, мы ладим это мероприятие, и вот как же в этот час, вот, в том же самом формате, случайно, мы планируем провести мероприятие в соответствии с нашим намером, значит, подадена заявка у Минской областной выканавчики.
Разам з тым Юрась Беленькі выказаў перасцярогу наконт магчымасці прэвентыўных затрыманняў ці іншых спосабаў не даць магчымасці зладзіць ушанаванне. Так, за дзяды ў Менску на яго, як на арганізатара, ўжо складзены 3 пратаколы. 17 лістапада адбудзецца суд. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусы масава скупляюць у Расіі тавары, якія з-за абясцэньвання расійскага рубля таннейшыя, чым у Беларусі. У канцы лістапада дэмакратычныя актывісты рыхтуюць вандроўкі па месцах слуцкага паўстання, дзе ушаноўваюць памятныя знакі і крыжы, пастаўленыя ў гонар змагароў. Следчы камітэт накіраваў у суд гучную справу пра хабарнікаў з дзяржаўнага прадпрыемства «Белдзяржпаляванне». Удзельнікаў галадоўкі ў Бабруйску не збіраюцца аднаўляць на працы. У цэнтры Менску на месцы пасляваеннага раёну Асмолаўка расійская газавая кампанія пабудуе элітныя дамы прэміум-клясы. Жыхар Івацэвічаў запісаў рэп-кампазіцыю, своеасаблівы ліст са словамі крытыкі ў бок Уладзіміра Пуціна. Следчы камітэт накіраваў у суд гучную справу пра хабарнікаў з дзяржаўнага прадпрыемства «Белдзяржпаляванне». Як расследуюцца іншыя карупцыйныя справы, высвятляў Алег Груздзіловіч.
З крымінальных справ супраць падазраваных у карупцыі высокапастаўленых чыноўнікаў, якія расследуе следчы камітэт, прынамсі дзве наблізіліся да завяршэння. Днямі ў суд накіраваная справа былога намесніка дырэктара «Белдзяржпалявання» Александра Брацянкова. У ёй таксама фігуруюць супрацоўнік дзяржінспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету і супрацоўнік Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. У трох яны арганізавалі выдачу незаконных дазволаў на паляванне без экзамену, за што бралі хабар, як сцвярджаюць следчыя. У Беларусі ёсць шмат ахвотных мець стрэльбу, каб проста страляць з яе, а не толькі для палявання, паведаміў у свабодзе паляўнічы за шматгадовым стажам.
На чым папались? На экзамене. Если бы они там на распределение охотугодий попались, да, там на влияние на аукционы эти все, я бы еще понял. Но на такой мелочи. Или жадность, или дебилизм, я не знаю, как назвать. Есть люди богатенькие, которым вдруг захотелось не столько, чтобы, наверное, стать охотниками, сколько заиметь ружье. А ружье у нас не заимеешь, если ты не имеешь госудостоверение на право охоты. И вот чтобы получить это госудостоверение на право охоты, ты должен сдать охотничий экзамен. Они вот решили дать взятку.
До речи, только былый наместник директора Белдержполявания Бороченков признал свою вину. Иншие фигуранты справы настаивают на невиноватости. Наближается до суду и еще одна справа в хабары былого ректора Института культуры Беларуси Константина Рамишевского. Следчий комитет поведомил, что экс-ректору выставили кончатковое обвинувачивание, якое складывается с 4 эпизодов. Головное – тримание хабару по мерам 2000 доляров за незаконное сдавание в аренду площади установы коммерцийной фирме. Назиральнику заявляют термины расследования справы Константина Рамишевского, якого затримали еще в червені. Однако в следующем комитете кажут, что справу худко завершить.
Находилась на завершающем этапе, вот может быть уже где-то, может быть, передали в прокуратуру.
Еще дольше расследуется справа былого керовника концерна «Беллегпрам» Михаила Сучкова и директорки Слонимской кабольно-продельной фабрики Валентины Вянцковской. Про затримание этих начальников следующий комитет поведомил у лютым, и с того часу известных про то, какие те расследования нема. Слонимский журналист Виктор Валдашук поведомляет, что про справу Вянцковской у города уже начали забывать.
Город молчит, мусит не дае, там ни мужика его тут особо не бачит, кажут, ранее то жил на квартире, появлялся, теперь говорят, и там нема, может, где-то у тещи живет. Все батьки ее слонимчане, городские, не на вёсце где-то живут, а здесь, в городе, там, если она приехала, то приехала сюда, мусит.
По более адмислового указу Александра Лукашенко, обвинувачиваемый в коррупции высокопоставленный чиновник, может компенсировать нанесенные страты и еще до суду иметь шанс на позбавление от криминальной отказности. А если дозволить этой конкретной особе, вырашая сам Лукашенко на подставе особистого возврата чиновника. На родиме керовника державы у Шкловском районе больше за месяц тому по воде артикула об службовых зловживаниях завели криминальную справу супруть наместника страшни райвыконкому Евгена Семенкевича. Чиновника сняли с посады, а лида гэту не арештовали. Жихар Шклова, былы кандидат на президента Рыгор Костусёв, поделился апошними навідамі про лёс Евгена Семенкевича.
Только что вот в райвыконкама, там вот на посаде новый человек, уже вывеска, что там уже новый наместник працуя. А что с Семенкевичем, такую же информацию не может добиться, покуда есть на наследство, и никто ничего про это не касается. По некоторых фактах коррупции по Шкловскому району следство идет 4-й год. Зрозуміло, что влады будут им хлопотать, затихарить и справу Семенкевича, и затихарили справу по продажу угноения у городца. А хоть это все будет так. Информация схована от людей, влады подаются, что забудется.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода былий кандидат на президента Ригор Костусёв. Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой, проходь.
По-беларуску з Вінцуком Вячорком.
У сённяшнім выпуску праграмы парады мовазнаўцы, чаму беларусы бралі словы з еўрапейскіх моваў з мяккім гукам «л» і чаму Тарашкевіч патрабаваў пісаць «лёзунг» і «маналёг», а таксама як правільна назваць свайго манарха і чужога прэзідэнта. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам слухайце гэтую перадачу хвіліну праз 20. Асмолаўка – унікальны мікрараён у самым цэнтры Менску, пабудаваны адразу пасля вайны палоннымі немцамі і італьянцамі для высокіх чыноўнікаў і вайскоўцаў. Цяпер жа першы элітны квартал у сталіцы пастанавілі знішчыць. Пра будучыню мікрараёну размаўлялі 13 лістапада ўдзельнікі адмысловага круглага стала, які арганізавала Менская урбаністычная платформа. Рэпартаж Ганны Сасноўскай.
Пляны перабудовы Асмолаўкі лунаюць у паветры ўжо не першы год, але найбольш зацікаўленыя асобы, самі жыхары, нічога не ведаюць пра лёс раёну, дзе яны жывуць ўжо не адно дзесяцігоддзе. Жыхар Асмолаўкі Андрэй Эзерын распавядае, што ўпершыню праз носа даведаўся з газеты 23 гады таму. Наступным разам праз носа мясцовым жыхарам паведамілі ў райвыканкаме ў 2006 годзе, пасля зноў цішыня. Распавядае Андрэй Эзерын.
У нас в Асмолаўкі вообще нету света. Вот нету света. Вечером одна моя знакомая журналистка стала выяснять отношения с ЖЭСом, какими-то властями, чтобы ребенка вечером забирать из садика. А зачем вам говорить свет, а чиновник? Вас же снесут! И это практически на всех уровнях. Куда бы ты ни делся, нас красят только с одной стороны. А зачем?
А тем часом уже готовы проект новой Асмолаўкі. Як распавялі спецыялісты компании Viva Invest, забудоўніка этой территории, на месце послевоенных двухпавярховікаў, якія стали адметнасцю беларускай столицы, з'явились нравятся элитные домы премиум и бизнес-классу. Кошт инвестиции от 200 до 250 миллионов долларов. Комментует представник Viva Invest Вадим Ташкин.
Обозначить компанию я не могу. Объем инвестиций исчисляется сотнями миллионов долларов. Это одна из крупнейших российских газодобывающих компаний. Она не отказалась от проекта, она просто переориентировала свои интересы на территорию города Минск на другие территории. Ее финансового потенциала достаточно, чтобы этот проект осилить.
Мясцовые жыхары кажуть, что стомились жить у подвешенном стане. Усяго у двух кварталах проживает каля 900 человек, або каля 360 семьев. От инвесторов яны чакают диалогу. У отворотном выпадку обяцают змагаться за свои кватеры. Кажут, что хоть и мирные жыхары, але войну обвестить могут. Поводле архитектора Георгия Заборского, город потребует грошей, и ему все равно, с кого он их отримает, каже Георгий Заборский.
Если кого-то и ругать, наш город, который уровень выше всего на свете, хочет инвестиционных денег. Это критика даже не застройщику, это критика к высшей городской администрации и к тому, как в городе устроена экономика. Мы весь город распродаем по кускам застройщикам просто ради того, чтобы финансировать город.
Статус историко-культурной каштовности городские активисты просили надать осмолоцы несколько разов. У кожного выпадку отмова. Деля захования осмолоки активисты зладили фотовыставу. Осмолока – зачарованный квартал, присвеченный микрорайону. А у В интернете собрали уже больше за 2500 подписов под петицией у Менгарвыканкам.
Вы слушаете Радио Свобода. Некалькі месяцаў таму абсалютна нечакана ў свеце рок-музыкі грымнула навіна, што гурт Pink Floyd выдае новы альбом. Побач са мной у студыі вядомы рокер, аматар рокаў Ян Максімюк. Ян, як адбывалася рэанімацыя Pink Floyd?
Ну, гэта фактычна не рэанімацыя, бо калі гурт выдае новы альбом, дык ён проста збіраецца і запісвае. Тут усе гэта была сенсацыя, гэта была вялікая сенсацыя адну, бо як бы скажам, гурт і не збіраўся, аказалася, што яны ўзялі музыку, якую запісалі 20 гадоў таму назад, калі яшчэ калі запісывалі папярэдні свой альбом, тады яны сабраліся і перад тым, як пачаць працу, разогравалися, играли так розные, импровизовали, и оказывается, и это натурально все записывается, даже такая, как бы скажем, музыка для разогрева. И они тогда записали этой музыки около 20 годин, и зараз минуло 20 годов, и они послухали этой музыки еще раз и зрозумели, что с этого можно было бы сделать некий альбом. Выбрали 50 хвилин этой музыки, опрацовали ее поводле наиновших технологий, перезаписали некоторые инструментальные партии, и на этом тыдне как раз на рынку музычным з'явился сенсационный альбом, новый альбом Pink Floyd. Он таким, на самом деле, новым не был.
Ну так, конечно, с того самого славутого Pink Floyd, який мы ведали, не усе ж уже музыки живые.
Так, у 2008 году помер клавишник гурту Ричард Райт, а басист Роджер Уотерс, он разошелся с коллегами еще у середине 80-х годов, то, что, так что фактично с гурту Pink Floyd остался только гитарист Дэвид Гілмар і бубнач Нік Мейсон. Ну і гэта яны фактычна падрыхтавалі гэты альбом. У інтэрв'ю ў музычнай прэсе перад выданнем альбому яны казалі, што ён фактычна прысвечаны іхняму калегу Рычарду Райту, які ў мінулым ён быў так недаравальна прыменшывалася ягоная роля. І фактычна з гэтых 18 коротких наогул композиций на у альбоме 11 з них автором альбо суавтором з'являється Ричард Райт, і он якраз на гэтым альбомі чуваць вельмі добра і виразно.
Ну, як з музичного пункту погляду, розчарував ці натхнів на дворот альбом прихильников Pink Floyd?
А ведаєте, я належу до таких аматорів Pink Floyd, яких уже...
Розчарувати немагчимо.
Немагчимо. Абсолютно немагчимо розчарувати. З музичного боку он доволі слабоватий. Я б сказав би горший. Так? Треба сказати щиро. Горший, чим всіхній опошній альбом The Division Man. Але такі, я кажу, фани і аматори Pink Floyd, вони не розчаруються. Важно, що я ще раз вони послухали на розвітанні, бо мені здається, це вже буде розвітальний їхній запис, розвітальний альбом. А на розвітанні я ще раз послухали музику, якої раніше не чули.
Тое, што мы робім, гучнейшае за словы, спявае Дэвід Гілмар у развітальнай песні і альбомы. Гэта найбольш верагодна і развітанне з усёй 50-гадовай гісторыі Pink Floyd.